Данте Алигьери. Божественная комедия. Часть первая. Ад. Песнь первая. Данте, попав в дремучий лес, символ человеческой жизни с ее страстями, заблудился в нем и внезапно заснул. Пробудившись, он видит себя у подножия холма, вершина которого освещена восходящим солнцем. Он решается продолжать свой путь, желая взойти на холм, что означает стремление к добродетели. Но ему преграждают дорогу последовательно три чудовища — пятнистая пантера, чувственность, громадный лев, гордость, и волчица, алчность. Устрашенный этими чудовищами, Данте стал уже терять надежду на достижение своей цели, но на помощь ему является тень Вергилия, олицетворение поэзии. Этот римский поэт обращается к Данте со словами утешения и обещает ему провести его через все опасности, советуя при этом пройти вместе с ним через ад и чистилище, и таким путем достигнуть порога высшего царства рая, где он, Вергилий, как язычник, должен будет расстаться с Данте, передав его более достойному проводнику, а именно Беатриче, в которой Данте олицетворяет богословие. Данте соглашается принять предложение Вергилия и вместе с ним начинает свое путешествие в ад. На полпути земного бытия, утратив след, вступил я в лес дремучий. Он высился столь грозный и могучий, что описать его не в силах я, и при одном о нем воспоминании я чувствую душою содроганье. Ужаснее лишь смерть бывает нам, но ради благ, найденных мною там, скажу про все увиденное мною. Не знаю сам, как сбивчивой тропою я в этот лес таинственный вступил. Глубоким сном я вдруг охвачен был. Когда же я приблизился к холму, служившему границей той долине, где я блуждал в тревоге и кручине, увидел я, как, разгоняя тьму, луч солнечный забрезжил на вершине, и легче стало сердцу моему. Утихнул страх, взволнованное море души моей, смущавшей в эту ночь, которую провел я в тяжком горе. И как пловец, успевший превозмочь опасности, еще глядит на волны и на берег выходит страхом полный, так трепеща туда я кинул взгляд, откуда нет живущему возврата, и ни один не приходил назад. Почувствовав, что плоть моя объята усталостью, решил я отдохнуть и, подкрепясь, опять пустился в путь. Я шел вперед гористую дорогой и встретился на самой крутизне с пятнистою пантерой быстроногой. Преградою в пути являясь мне, ужасный зверь на месте оставался, и сам бежать я тщетно порывался. Был ранний час, и вот окружено созвездиями светило дня всходило, как в первый день, когда зажглось оно божественной любви святою силой. Отрадою дышало все кругом, и сам я ждал победы над врагом, но снова был тревогой роковою охвачен я. С поднятой головою свирепый лев моим очам предстал. Он шел ко мне настойчиво и властно, и голодом казался так ужасно терзаем он, что воздух трепетал. Вослед ему шла тощая волчица, чьей алчности неведома граница, томит людей желаниями она. И вновь душа отчаянием полна смутилась, и, повинуясь взору чудовища, не смел идти я в гору. И наподобие жалкого скупца, когда, лишась навеки обладания сокровищем, не в силах он рыдания сдержать в груди, я плакал без конца и отступал пред нею к той долине, где гаснет свет. И там, в немой пустыне, я смертного увидел пред собой. От долгого молчания безгласен казался он, и молвил я с мольбой: «Призыв к тебе да будет не напрасен. Кто б ни был ты, бесплотный светлый дух или человек, склони к моленью слух, спаси меня в моей ужасной доле». И молвил он: «Уж я не смертный боли, но смертным был при Юлии рожден. Я жил во тьме языческих времен при Августе и вместе с целым Римом благоговел пред божеством я мнимым. Там на земле я также был поэт, и в песнях мной Анхизов сын воспет, бежавший прочь от Трои горделивый. Но чего обратно в эту тьму стремишься ты? Не к светлому холму, не к высоте безгрешной и счастливой». И молвил я, склонив пред ним чело: «Уже ли ты, Вергилий несравненный, поэзии источник вдохновенный, струящийся обильно и светло? Хвала тебе! И славою, и светом являешься ты всем другим поэтам. Наставник мой, которого прилежно я изучал, заступником моим явись в беде, грозящей неизбежно. Тобою был в труде руководим, по милости твоей себе хваленья снискал и я в искусстве песнопенья. Молю тебя, от зверя защити, идти вперед я более не в силах. Смутился дух, и кровь метется в жилах». Ответил он: «Ищи себе пути иного ты, чтоб выйти из пустыни. Чудовище губило всех до ныне, и жертв его несметное число. Но алчности насытить не могло оно ничем. Для жадности волчицы пределов нет, не может быть границей. Со многими в союз войдет она, но будет псом затем умерщвлена. Алкающий не златой земель, поставит он себе иную цель, почтив любовь, премудрость, добродетель. От фельтра и до фельтра та страна, где он со дня рождения владетель. Италия им будет спасена. Та, для кого Камилы непорочной струилась кровь, и смертью в час урочный погибли Турн и с низом Эвриал. Могучий пес для мщения восстал. Травя ее от града и до града, загонит он волчицу в бездну ада, откуда зависть вызвала на свет чудовище. Последуй же, поэт, за мною ты. Я твой путеводитель, и вечности увидишь ты обитель. Услышишь в той ужасной стороне стон грешных душ, метущихся в огне, вторую смерть в отчаянии зовущих. Увидишь ты и облегчение ждущих. Со временем избавятся они и воспарят к обители блаженства. Но если ты захочешь вознестись в тот светлый мир, в сияющую высь, есть существо пределов совершенства достигшее, которому я сам тебя у врат небесных передам. Воспитанный в преданиях ложной веры, я в райские не проникаю сферы. и не могу Господню алтарю тебя привесть. Небесному царю подвластно все, но там его чертоги, престол его. Блаженны те ста крат, кто в этот край не утерял дороги. И молвил я, волнением объят: «О, заклинаю памятью о Боге, которому ты не служил, поэт! Веди меня от этих зол и бед в печальный край, описанный тобою, и грешных скорбь довижу пред собою, оттуда же к вратам Петра святым». И он пошел, и я вослед за ним. Песнь вторая. С наступлением вечера Данте и Вергилий начинают свой путь. Но при этом у Данте рождается сомнение в том, достаточно ли у него душевных сил, чтобы совершить предпринятый опасный путь. Вергилий рассеивает его страх, объясняя причину своей встречи с Данте. Он говорит, что судьба Данте находится под защитой непорочной девы, которая поручила его душу святой Люции, в свою очередь передавшей ее защите Беатриче. Последняя обратилась к Вергилию с мольбой защитить погибавшего Данте, и он, Вергилий, охотно принял это на себя. Данте ободряется от слов Вергилия, восхваляет Беатриче и смело отправляется в путь. Склонялся день к закату. Отдохнуть готовились все существа живые. Лишь я один сбирался в трудный путь. Опасности и скорби роковые, которые я испытал не раз, да передаст правдивый мой рассказ. О, гений мой, святое вдохновенье, взываю к вам из глубины души. О, память, все, что знаешь, опиши. Я начал так. Поэт-путеводитель, пред тем, как мы в подземную обитель сойдем с тобой, нам следует решить, под силу ли мне подвиг совершить. Ты говорил, что Сильвия, родитель героя Ней, живым спускался в ад, и невредим вернулся он назад. Но жизнь его была творцом хранима, и смертного избегнул он одра, чтобы сделаться отцом великим Рима, где царствуют преемники Петра. И в странствии, прославленном тобою, он с папскую тиарой золотою обрел еще победу над врагом. Позднее же с великим торжеством свершил тот путь и сам сосуд избранья, дабы извлечь и утвердить прочней учение Христово основание. Но как дерзну явиться в мир теней? И кто мне даст на это дозволение? Не Павел я апостол, не Эней. Меня во всем мудрее ты, сильней. Ты разреши мое недоумение. И так в уме я изменял решение, которое созрело у меня. И молвил дух: не так ли день от дня мы подвигов из трусости и лени стараемся, где можно избежать? Не так ли зверь своей страшится тени? Но ужас твой я властен разогнать. Узнай же ты меж призраков толпою, покуда ждал с другими над собою последнего решения суда, предстал я там пред женщиной прекрасной. Глаза ее сияли, как звезда, и молвила, как ангел сладкогласный, мне вестница прекрасная в ответ, когда спросил, какие повеления мне даст она. О, Мантуи, поэт, чьей славою исполнен целый свет, и для кого не может быть забвенья, спаси того, кто, убоясь преград, в пустыне ждет, охваченный испугом, и в ужасе готов бежать назад. Он был моим, но не фортуны, другом. Мне ведомо, что сбился он с пути, не поздно ли теперь его спасти? Иди к нему, и силой дивной речи остереги. С тобой искала встречи, и привела сюда меня любовь. Мне имя Беатричи, и к престолу Господнему Всевышнего глаголу покорное я возвращаюсь вновь. Там за тебя предстану я с мольбою. И молвил я: святая благодать! Наш род земной возвысился тобою над всем, чему дано существовать. Не повторяю сердного моленья. Я с радостью исполню повеление. Скажи одно лишь. С горней высоты, из области надзвездного эфира, когда сюда, в пучину, сходишь ты, которая есть средоточье мира, ужель тебе пучина не страшна? И кратко мне ответила она: лишь одного всегда страшиться надо — вредить другим. Я так сотворена, что без вреда парю над бездной ада. Я не боюсь кромешного огня, и скорбь земли не тяготит меня. Заступница есть в горних небесах, и путника, увидевший в слезах, которому ты послан для совета, она смягчила грозный приговор. И Люции, носительницы света, готовой злу всегдашней дать отпор, так молвила: во имя милосердия иди к тому, кто, утерявший путь, взывает к нам. Ты, враг жестокосердия, защитницей ему надежной будь. И Люция своим небесным взглядом сказала мне с Рахилью, бывшей рядом: «О Беатриче, Господу псалом, спаси того, кто борется со злом! Любя тебя, житейским жалким стадом он пренебрег. Под бременем тоски он борется со смертью у реки, которая страшнее океана. О, кто бы мог от бедствия и обмана бежать быстрее или устремиться вслед давно уже намеченной добыче, как, услыхав такую речь, поэт, к тебе сюда спешила Беатриче? Мудрей тебя и совершенней нет. В тебе ищу для странника опоры». Так, возведя сияющие взоры свои ко мне, вещала мне жена прекрасная, твою судьбу доверя. Я поспешил и спас тебя от зверя. Опасность мной теперь устранена, и можешь ты взойти на холм спокойно. К чему же ты питаешь недостойно в душе своей сомнений и страх? Три светлые жены на небесах за жизнь твою возносят там моленье. Так говорил Вергилий. Как цветы, поникшие в ночи от дуновенья, холодного, но в блеске красоты, ожившие при солнечном сиянье, так и во мне воскресли упования, и молвил я: благословенна ты, явившая святое сострадание. И ты, поэт, как много доброты в душе твоей, и как великодушно ты внял ее велением послушно. Тяжелый путь отважно предпринять, ты мужество внушаешь мне опять. Мой славный вождь, наставник, повелитель, отныне воля нас одна ведет. Ты будешь мне во всем руководитель. Так я сказал, и он пошел вперед. А вслед ему лесистую тропою пошел и я, уверенный стопою. Песнь третья. Данте и Вергилий приходят к вратам ада и видят на них зловещую надпись «Оставьте здесь надежду навсегда». Страх овладевает Данте, но, ободренный своим спутником, он спускается в бездну ада. Навстречу ему во мраке несутся плач, вой, крики, вздохи, и он начинает плакать. Вергилий объясняет ему, что место, куда они вошли, является преддверием ада, и в нем томятся в вечном мраке души трусов и вообще людей ничтожных, а также ангелы, которые во время борьбы дьявола с Господом не соблюли верности Творцу и вместе с тем не присоединились к полчищам его врага. Оба поэта подходят затем к адской реке Ахерон. Через нее в своей ладье перевозит души грешников старик Харон. Он отказывается принять Данте и Вергилия в ладью, несмотря на слова Вергилия, говорящего, что Данте не сходит в ад по повелению свыше. И, согнав в свой челн души грешников, сыплющиеся в него, как листья, сорванные осенней бурей, отплывает. Поднимается ужасный грохот, вихрь, блистает молния, и Данте падает в беспамятстве. За мною путь к обители печальной, за мною те, кто мукам осужден, за мною край, где вечный плач и стон. Созданье я любви первоначальной и правосудной мудрости Творца, и в вечности пробуду без конца, я, как и все, что в мире безначально. Кто б ни были входящие сюда, оставьте здесь надежду навсегда. Написаны над адскими вратами, зловещими черными чертами, виднелись те грозные слова. И молвил я, значенье их ужасно. И отвечал мой спутник и глава, откинь боязнь и не страшись напрасно. Приблизимся. За эту чертой обитель душ, сознание лишенных и вечному безумью обреченных. И руку мне подавши с добротой, он ввел меня во тьму глубокой бездны, где небосвод зловещий и беззвездный был воплями и криком оглашен. Заплакал я печалью поражен, рыдания, исполненные муки и ярости, речей безумных звуки и всплески рук, тяжелый топот ног, сливалось все, крутилось, как песок, вздымаемый порывом вихря диким. Охваченный смятением великим, воскликнул я, скажи, учитель мой, но кто же те, чьи вижу я страдания? Ответил он. Влачат существование такое те, кто, живши на земле, был порицанью чужд и похвале. Печальный род. Союзников ничтожных нашли они меж ангелов безбожных, которые, Творцу не изменив, но верности в душе не сохранив, лишь о себе имели попечение. Не приняли к себе их небеса, дабы небес чистейшая краса не омрачилась тенью преступления, и самый ад отвергнул их в презрении. Но я сказал, учитель, тяжкий стон несется к нам сюда со всех сторон, исторгнут он мучениями какими. Все объясню на это, молвил он. Утрачена бесповоротно ими надежда смерть вторичную найти, и худшие им легче бы снести. Их след исчез, подобно волнам дыма. Отвергнуты они неумолимо и милостью Господней и судом, караемы презреньем и стыдом. Взгляни на них и позабудь их. Мимо. Вдруг знамя я увидел пред собой, что в воздухе неслось неудержимо, и сонм людей за ним неутомимо бежал во след несметную толпой. Дивился я, что сенью гробовой поглощено живых людей так много. Среди людей, бежавших той дорогой, немедленно я одного признал. Из трусости высоким отречением себя навек преступный запятнал. В тех призраках, охваченных смятением, несчастный род узнать я сразу мог, которым ад гнушается и Бог. Язвимые слепнее мух роями внушали страх ноги их тела. По лицам их струилась кровь ручьями, и с жгучими смешавшися слезами немедля пожираема была кишащими у самых ног червями. И тут же я заметил вдалеке, насколько мог при слабом видеть свете, толпу людей, теснившихся к реке. И молвил я: «Но кто же люди эти? Зачем спешат к отплытию они? Прошу тебя, наставник, объясни». «Узнаешь это», — было мне ответом, — «когда со мной минуешь Ахерон». И к берегу крутому за поэтом я двинулся безмолвен и смущен. Там по реке, бежавший без журчанья, навстречу плыл в ладье своей старик. И молвил он безжалостен и дик: «О, горе вам, погибшие создания! Не думайте увидеть дня сиянья! В моем краю царит повсюду ночь, и жгучий зной сменяет холод лютый. А ты, живой, беги от мертвых прочь, меж призраков ни медли, ни минуты». И, увидав, что молча я стою, прибавил он: «Ищи себе ладью иную ты, чтоб волны Ахерона в ней переплыть». Но грозный гнев Харона сумел смягчить мой мудрый проводник. Промолвил он: «Не прикословь, старик, есть высшее на это повеление, ему повиноваться ты привык». И, укротив свирепое волненье, седой Харон смирился в тот же миг. В очах его орбитой окруженных багровою угас безумный гнев. Но сонмы душ, нагих и истомленных, услышали ответ, освирепев и яростно заскрежетав зубами, презренные осыпали хулами Всевышнего Творца и бытие, родителей своих, места и время рождения их, от семени их семя и с миром всем рождение свое. Затем они столпились со стоном, на берегу которого нельзя избегнуть тем, кем правая стезя покинута. И демоном Хароном, сгоняемый при помощи весла, они в ладью, как листья без числа, развеянные бурею, валились, как соколы, что в небесах кружились, покуда их не отозвал назад призывный клич, так поспешала в ад за тенью тень Адама поколенья. Пока ладья скрывалась в отдаленье, дабы к стране отчаянье пристать, на берегу стекалась опять толпа теней, и молвил благосклонно учитель мой: «О, милый сын, узнай, всех во грехе умерших неуклонно Господень суд сгоняет в этот край. И самый страх в желании обращает узнать скорей грозящий ему дел. Переступить таинственный предел всем праведным Всевышний воспрещает». Вот почему разгневался Харон. Умолк поэт. Едва окончил он, как царство тьмы заколебалось силой, что вызывает ныне на челе холодный пот. В долине слез унылый промчался вихрь, и молнии во мгле блеснули вдруг, как пламень красноватый. И я упал, как будто сном объятый. Песнь четвертая. Данте приходит в себя уже на другом берегу Ахерона и вместе с Вергилием входит в первый круг ада — Лимб, где находятся души тех, кто не познал христианства, то есть тех, кто умер до принятия крещения или прожил жизнь добродетельным язычником. Они не несут никаких тяжелых наказаний, но томятся вечной жаждой недостижимости для них блаженства, Царства Небесного. Вместе с тем Данте узнает, что некоторые из подобных душ, как, например, праотцев Адама, Евы, Ноя, Авраама, Исаака и прочих, выведены из ада Иисусом Христом при его сошествии в ад. Затем поэты встречают во мраке массу теней добродетельных, но неславных язычников и вступают в светлое пространство первого круга, где их принимают в свою среду славнейшие поэты античного мира, которые проводят обоих путников на вечно зеленый холм героев, откуда Данте видит всех обитателей этого места. Здесь он упоминает различных героев древности и средних веков, отца философии Аристотеля и других. Данте и Вергилий сходят с горы Лимба и отправляются во второй круг ада. Раздавшийся внезапно гул и гром рассеял сон, и сразу пробужденный я поднялся и, осмотрясь кругом, припомнить я пытался пораженный, где нахожусь. Я понял, что стою над бездною печали, на краю пучины той, где вопли и стенания безумные, сливаясь, звучат, похожие на громовой раскат. Напрасно я употреблял старания, чтоб взорами проникнуть в глубину сквозь мрачную тумана пелену. И произнес наставник мой бледнее: «Иди за мной в обитель вечной тьмы и ужаса, сойдем с тобою мы». Но я вскричал, смущаясь и робея: «Уж если ты, в ком я ищу и жду защитника, колеблешься слабее, то как же я в подземный мир сойду?» И молвил он: «Терзаюсь не боязнью, но жалостью к казнимым тяжкой казнью. Немедли же, суровый путь далек, и в первый круг поэт меня увлек. Там слышались не крики и рыдания, но вздохами был воздух оглашен, исторгнуты тоскою без страдания, из уст детей, из уст мужей и жен неслись они. И произнес Вергилий: «Но что же о них не спросишь ты меня? Чуждаяся порока и насилий, любя добро и мудрость оценя, в язычестве они, к несчастью, жили. Закрыты им спасение врата, отверстые поборником Христа, крещение принявшим. К этим людям причислен я. Не знавшие Творца, мы жаждою блаженства вечно будем томиться здесь без меры и конца». И, услыхав слова его с тревогой, я ощутил печаль в душе моей. Увидел я в толпе страдальцев много, прославленных в Отечестве людей, и я сказал: «Да укреплюся в вере, сомненья все рассеяв в полной мере. Случалось ли, по милости заслуг, или силою предстательства чужого кому-нибудь покинуть этот круг. И молвил он в ответ на это слово: «В загробный мир едва сошел я сам, когда во мрак могуществом венчанный спустился муж победой осиянный. Им вызван был наш праотец Адам, Ной, Моисей, покорный воле Бога, и царь Давид, и древний Авраам, и сын его, трудившийся так много из-за любви к Рахиле. Их вознес с собой в страну блаженную Христос. Их и других он в горние селения вознес из тьмы. Да то ли же спасенья здесь ни одна не ведала душа». Беседуя так, шли мы не спеша в лесу теней, не удалясь, однако, от адских врат. Над полушарием мрака увидел я мерцавший огонек, и я спросил, кого всесильный рок избранником столь видимо отметил и чей удел во мраке самом светил? Кто все они? Им милость суждена от Господа, — Вергилий мне ответил. Людьми на все века и времена прославлены везде их имена. Тут над собой услышали мы слово: «Привет певцу, вернувшемуся снова к друзьям своим». Чудесный глаз утих. Навстречу к нам из отдаленной сени приблизились четыре славных тени. Но я не мог прочесть на лицах их ни радости, ни скорби. И учитель заговорил: «Смотри, как повелитель с мечом в руке вот шествует Гомер, поэтов царь. Гораций, обличитель, подавший всем правдивости пример, идет за ним. Затем Назон с Луканом. И в этом сонме славою венчанным по праву я приемлю похвалу». Так меж певцов позднейших поколений владыку их, подобного орлу, парящему на крыльях песнопений, увидел я. И тихо меж собой поговорив, ко мне они с приветом приблизились. Присутствовал при этом с улыбкой руководитель мой. Сугубый тут сподобился я чести, в их славный круг я принят был шестым. И к свету все мы двинулись вместе. Но можно ли мне языком простым здесь передать о тех речах чудесных, в подобный час и в том краю уместных? И вот семью стенами обнесенный величественный замок нам предстал. Вокруг него прозрачный, как кристалл, вился ручей. Друзьями окруженный, пройдя его и семеро ворот, я с радостью вступил на луг зеленый. На том лугу, где вечно все цветет, бродили тени чуждые печали. Их ясный взор был важен и глубок, и облик их величественно строг, а речи их, когда они вещали, медлительно и сладостно звучали. С открытого холма я видеть мог прославленные души в той долине и трепещу от радости до ныне, припоминая их. В стране теней явились мне Электра с целым хором друзей своих, и Гектор, и Эней, и Цезарь сам с его сокольим взором. Увидел я Камиллу, а за ней погибшую в бою Пентезилею, Лукрецию, Славинии своей, и царь Латин очам явился тут, Тарквиний, изгнавший смелый Брут, Корнелия, Помпеева супруга, и Марция. От тесного их круга особняком держался Саладин. Я взор возвел, и знанья властелин явился мне, философов толпою со всех сторон с почтением окружен. За ним Сократ виднелся и Платон, и тот, кто звал случайностью простою создание вселенной, Демокрит, Анаксагор, Фалес и Гераклит, и Эмпедокл с Зеноном. Тень Орфея увидел я, Сенеки, Птоломея, сумевшего измерить глубь небес, Тит Ливия, ученого Евклида, искусного врача Диаскорида, истолкователь слов Авероэс и Гиппократ с Галеном, с Авиценной, предстали мне в их мудрости почтенной. Но всех назвать, исчислить их вполне, объем труда не дозволяет мне, и часто речь моя несовершенна. Из шестерых, что составляли круг, лишь четверо остались. Мирный луг покинул я, и по стопам поэта направился к стране, лишенной света. Песнь пятая. В этой песне Данте повествует о том, что он видел во втором круге ада. Спустившись туда вместе с Вергилием, он встречает адского судью Миноса, который распределяет пребывающих в ад грешников движением своего громадного хвоста. Увидев поэтов, Минос пытается остановить Данте, но Вергилий указывает ему на повеление свыше, и тот пропускает их во второй круг ада, где мучаются души людей, предававшихся пороку сладострастия. Среди последних находятся главным образом женщины древней и средневековой эпох, и все они кружатся в вечном урагане. Данте обращает внимание на две тени, носящиеся вместе. Это Паоло да Римини и его невестка Франческа, которая по просьбе Данте рассказывает ему историю своей несчастной любви к Паоло, брату ее мужа. Заканчивая свой рассказ повествованием об убийстве их обоих ревнивым мужем и страшным стенанием, от которого Данте, потрясенный сочувствием к несчастным влюбленным, падает замертво. Так миновали первый адский круг, и во второй сошли мы по ступеням. Он меньше был, но согрешившим теням там выпало на долю больше мук. Судья Минос со скрежетом зубовным внимает там признанием греховным, и сколько раз он обовьется в круг своим хвостом, настолько же ступеней спускается виновный ниже в ад. Отягчены обильем преступлений, ему всегда их сонмы предстоят, и, вняв его суровому решению, спускаются в пучину тень за тенью. Едва меня завидевший Минос воскликнул так зловещими устами: «Зачем сюда, в приют скорбей и слез, приходишь ты? Широкими вратами уйти труднее отсюда, чем войти». И возгласил наставник мудрый: «Тише, не будь ему преградой в пути, и знай, на то есть повеление свыше». Тут явственный ко мне донесся стон преступных душ. Я был над бездной тою, в той стороне, где грозной немотою и самый свет навеки поражен. Но весь простор, как волны океана, гудит во тьме. И там, среди тумана, крутя, бичуя душ преступных рой, их мчат с собой порывы урагана. Когда же вихрь, как раине скалы, приносит их и силой ударяет, на правосудие Божие хулы мятежный сон со стоном изрыгает. И я узнал, что каре столь ужасной Верховный суд подверг нещадно тех, кто негою влекомый, сладострастный, искал себе лишь чувственных утех. И как скворцы бесчисленной станицей несутся вдаль с приходом злой зимы, так, отдыха не зная, в царстве тьмы несчастные кружились вереницей. Как, вытянувшись нитью, журавли несутся вдаль с печально резким криком, так сон мы их, сливаясь в вопли диком, кружились во мраке без конца. И я спросил у мудрого певца, за что толпа виновная казнится? Одна из них, — промолвил он, — царица, владычица когда-то славных стран, тех, где теперь правителем султан. Наследовав от Нина царский сан, но чувственную жаждою объята, она была потворницей разврата. Звалась Семирамидою она. Другая с ней — преступная жена, которая себя лишила жизни. Вот Клеопатра, жертвою страстей слывущая, Елена рядом с ней, причина зол и стольких бед в отчизне. Парис, Тристан, великий вождь Ахилл, который пал в бою своем с любовью, и многие из тех, кто должен был за грех любви платить своею кровью. Я сострадание в сердце ощутил безмерное, узнав в собрании этом, мне названных по имени поэтом, так много славных рыцарей и жен. И молвил я, глубоко потрясен, «Наставник мой, дозволишь ли со словом участие это обратиться мне вон к той чете, парящей в вышине?» Когда сюда в порыве вихря новым приблизятся они, «Останови их именем, связавший их любви», — ответил он. «И я, когда суровым порывом бурь примчала их сюда, возвысив голос, молвил им, «Когда, о страждущие тени, в состоянии вы говорить, услышать дайте вас!» И вот они, на мой призывный глаз, как пламенем любовного желания, объятые внезапно голубки, которые воздушные и легки летят к гнезду, спустились покорно, паря во мгле зловещей и тлетворной. И молвила одна из них, «О ты, исполненный величия, доброты, который к нам нисходишь в ад кромешный, к нам, обогревшим кровью Божий мир, когда б Господь призыв услышал грешный, молила б я, чтоб даровал он мир душе твоей. В печали безутешной ты жалость нам великую явил. Расспрашивай. Покуда вихрь суровый безмолвствует, мы отвечать готовы. Мне в том краю родиться рок судил, где волны по сливаются с родною, манящей их прибрежную волною. Любовь, чья власть над сердцем так сильна, возвышенным, зажгла во мне влечение к тому, с кем я была разлучена и, разлучась, не знала утешенья. Любовь, забыть которую нет сил, тому из нас, кто истинно любил, забыть ее я не властна до ныне. И вырвать я из сердца не могла. Любовь к одной нас смерти привела. Убийца наш терзается в Каине, тот, чья рука нас смерти обрекла. О их судьбе, задумавшись в кручине, не поднимал я долго головы. Тогда спросил учитель о причине молчания. Я сказал: «Увы, как сладостно очарование было, как велика желаний пылких сила, и как печально кончили они!» Я продолжал: «Франческо, о жестокой судьбе твоей со скорбью глубокой я слезы лью. Прошу я, объясни, каким путем, в то время как мечтания неясные, собой волнуя кровь, роились в вас, дозволила любовь узнать вам тайну смутного желания?» И молвила она с тоской в очах: «Нет более ужасного страдания, как вспоминать о светлых временах в несчастье. Но если о начале любви моей ты хочешь расспросить, как человек, принесший весть печали, отвечу я и буду слезы лить. Не отдавая полного отчета в том, что влекло и волновало нас, наедине оставшийся рассказ читали мы о страсти Ланчелота. Мы взорами встречались, и не раз краснели мы порой во время чтения, но лишь одно короткое мгновение решило все. Прочтя, как Ланчелот коснулся уст возлюбленной, и тот, с кем более не разлучусь в печали, прильнул к моим трепещущим устам, и в этот день мы больше не читали». Пока она так говорила нам, другая тень в тоске невыразимой рыдала так, что жалостью томимой сознания я вдруг лишился там. Песнь шестая. Придя в себя из состояния бесчувствия, Данте видит себя в третьем круге, который охраняется адским стражем Цербером, безобразным чудовищем, беспрестанно лающим. В этом круге под снегом и градом подвергаются мучениям грешники, предававшиеся обжорству, и наказание над ними свершает Цербер. Последний с яростью бросается также на поэтов, но Вергилий кидает ему в пасть ком земли, благодаря чему оба путника получают возможность двигаться дальше. Здесь Данте среди грешников встречает флорентийца Чиакко, страшнейшего обжору, который вступает в разговор с Данте и предсказывает ему изгнание из родного города. Чиакко после расспросов Данте о соотечественниках падает ничком в грязь, а оба поэта продолжают свой путь и спускаются в четвертый круг, где они видят Плутоса, демона богатства. «Как только я опять пришел в себя и от забвенья тяжкого очнулся, в которое о той чете скорбя внезапно впал, кругом я оглянулся. Куда бы мой ни устремлялся взгляд, страдания, страдальцев длинный ряд являлись повсюду предо мною. Я был в кругу, где вечный дождь и град шумят во тьме и кроют пеленою долину всю, распространяя смрад. И несравним ни с чем по безобразию на грешников, покрытых жидкой грязью, отчаянно барахтавшихся в ней, там лает Цербер. С необъятным чревом и лапами при помощи когтей он грешников терзает с лютым гневом. Бичуемы дождем, они ему то грудь, то бок или спину подставляют и словно псы во мраке завывают. Едва лишь мы приблизились к нему, чудовище, готовое на части нас растерзать, разинуло три пасти, затрепетав от ярости притом. Но тут схватил наставник грязный ком, и в злую пасть, оскаленную жадно, с размаху он швырнул землею смрадной. И словно пес, когда, смиривши злость, грызет он жадно брошенную кость, так прекратил и Цербер лай ужасный, что мукою являлся ежечасный для грешников. Мы шли своим путем среди теней, бичуемых дождем, ступая там по призракам бесплотным, которые имели образ тел. Один из них вдруг поднялся и сел, а я взирал со страхом безотчетным. И молвил он: «Сошедший в этот край, коль можешь ты несчастного признай, родился ты, когда я жил на свете». Ответил я: «Так изменились эти, быть может, мне знакомые черты, что их признать не в силах я. Кто ты? И чем навлек такое наказание, где более позора, чем страданий?» И с горестью сказал на это он: «Я в городе завистливом рожден, и прозванный людьми его Чиакко. Я за вину обжорства осужден томиться здесь под ливнем в царстве мрака, и тех, кого со мною видишь, всех постигла казнь за тот же самый грех». Я отвечал: «Растроган я сердечно страданиями твоими, но когда, поведай нам, окончится вражда, которая терзает бесконечно Флоренцию? Что вызвало раздор?» Ответил он: «Польется кровь ручьями, и партия лесная даст отпор противникам, и будут над врагами торжествовать в течение 3 лет. Но тут пришлец появится меж нами, которого в стране покуда нет, и перевес в борьбе доставит черным. Их партия насилием позорным подвергнет всех враждебных ей в краю. Вот почему в тоске я слезы лью. Во всей стране есть праведников двое, но гражданам неведомы они и раздувают пламя роковое во всех сердцах 3 адских головни — гордыня, зависть и любостяжанье». Я выпросил: «Скажи, где пребывание Оригу, Рустикучи и других? Где Моска, Тегиайо? Встречу их на небесах или в огненной пучине?» И отвечал он: «Все они доныне заключены в лежащий ниже круг, где более грехов и больше мук. Там встретишь их в безрадостной их доле. Когда ж к родной вернешься стороне, согражданам напомни обо мне. Я отвечать тебе не в силах боли». И, посмотрев с минуту на меня, он снова пал меж прочих ослепленных. Наставник мой взглянул на осужденных и молвил так: «Не встать ему до дня, пока труба архангела не грянет, а с нею зла гонитель не восстанет. В могильный прах вернутся все тогда, и там, приняв свой вид первоначальный, все будут ждать последнего суда». Так под дождем, в толпе теней печальной, мы шли вперед, и молвил я: «Тогда умножится или уменьшится мука?» И он сказал: «Ответ дает наука. Чем совершеннее наше существо, тем более доступно для блаженства и горестей. Далек от совершенства их жалкий род, но жаждет он его и в помыслах своих стремится к благу». О чем еще в дороге речь вели, я умолчу. Так к спуску подошли и Плутоса мы увидали скрягу. Песнь 7. Плуто стремится преградить поэтам дорогу, но Вергилий, обращаясь к нему, упоминает имя архангела Михаила, свергнувшего восставших ангелов, и Плуто падает перед ним ниц. Поэты входят в четвертый круг, где томятся скупые и расточители, причем в виде наказания они перетаскивают с места на место огромные тяжести и, столкнувшись друг с другом, вступают в яростный бой. Данте желает подробно узнать об именах этих грешников, но Вергилий, упомянув только о том, что это главным образом папы и кардиналы, говорит, что споры их будут продолжаться до страшного суда. Кроме того, Вергилий говорит о непрочности человеческого счастья, об обманчивости фортуны. Затем оба отправляются дальше, и на границе пятого круга подходят к грязному болоту Стикс, где мучаются души грешников, предававшихся необузданному гневу и лени. Эти грешники борются друг с другом, утопая в болоте, а Данте и Вергилий, продолжая свой путь, приближаются к башне. «Папе Сатан! Папе Сатан! Алеппе!» — так голосом охрипшим возопил, встречая нас в своем зловещем склепе, тот, кто врагом всех человеков был. Но молвил мне учитель благородный, откинь боязнь. Открыт нам путь свободный, препятствовать он не имеет сил. И Плутусу он молвил, волк негодный, прочь! Задохнись от ярости бесплодной! Спускаемся мы в бездну потому, что есть на то оттуда дозволение, где Михаил поверг мятежных тьму. И тотчас же, как парус в миг крушения, так Плуто спал пред нами до земли, и молча мы в четвертый круг вошли. Все приближаясь к берегу страданий, вместившему в себе мирское зло. О, сколько я увидел там терзаний, и за грехи казнимых тяжело! Подобные мятежному прибою Харибды волн, встречаясь меж собою, там грешники вступали в лютый бой, и высшему покорны правосудию со всех сторон несметную толпой они везли в них, упираясь грудью, огромнейшие тяжести, и вмиг, столкнувшись, вдруг поднимали крик, озлобленно друг друга упрекая: «К чему держал? А ты бросал? Зачем?» И так, конца пути не достигая, встречались безумцы лишь за тем, чтобы разойтись во гневе и бесплодно опять в кругу вращаться безысходно. И жалостью объятый без границ промолвил я: «Среди стоящих слева я узнаю толпу духовных лиц». Ответил он: «Не убоясь гнева Господнего, безумцы в слепоте платили дань греховной суете и в мотовстве не ведали предела. Другими же, наоборот, владела иная страсть. Здесь моты и скупцы заключены в различные концы. Меж бритами, которых здесь немало, и папу ты найдешь, и кардинала». Я вопросил, узнаю ли я черты хоть одного из них. И он ответил: «Настолько их порок собой отметил, что никогда их не признаешь ты. К слепой борьбе направлены их силы, и в судный день восстанут из могилы среди пустых проклятий и угроз, те, сжав кулак, и эти без волос. Утратили блаженство мот и скряга, на вечную борьбу осуждены. Ты видишь сам, как приходящие блага, которые фортуною даны, слепой со дня рождения фортуной. Тщеславные, мы ими дорожим, пожертвовать мы всем готовы им, а между тем все золото в подлунный не облегчит ни на единый миг страдания душ, которых здесь постиг Господень суд. Но кто фортуна эта, судьбу людей, держащая в когтях, я вопросил у мудрого поэта. И молвил он: «Находится в сетях неведенье рассудок наш доселе. Творец миров своей премудрой цели, создавший сон бесчисленных светил, меж ними свет равно распределил, а благами земными управление могущественной силе он вручил. И, несмотря на наши ухищрения, сокровища и блеск своих щедрот, она то тем, то этим раздает из одного в другое поколение. Фортуною зовет ее народ. Пред ней земное знание ничтожно. Она царит и правит непреложно, подвластно все той силе роковой, таящейся, как змеи меж травой. Не уследить фортуны перемену, и новому новейшее на смену несет она. Богиня такова, которую порой хулят свирепо, и те, кого она дарила, слепо, но ей ничто, проклятие слова. Среди других созданий совершенных она царит в селениях блаженных, всевластная над сферою земной. Теперь же в круг тягчайшего возмездия и горших мук ты спустишься со мной. Уж к западу склоняются созвездия, а медлить мы не можем на пути. И так весь круг, успевший обойти, приблизились мы к берегу потока. Вода его, бежавшая глубоко, была черна скорее, чем мутна. Образовав у самого истока болото Стикс, вливалась она в него струей, и много обнаженных людских теней в болото погруженных увидел я. Сжимая кулаки, они дрались руками и ногами, и головой, и острыми зубами старались рвать друг друга на куски. «Ты видишь тех, — промолвил благосклонный учитель мой, — кто злобы иступленные обуздывать при жизни не умел. Другую часть постиг иной удел. Они навек погружены в трясину, и вздохи их собой колеблют тину. Прислушайся к их стону под водой. Мы светлый день безумно омрачали души своей преступной чернотой, и ныне здесь терзаемся в печали». Я понимал их жалобы с трудом. Они из тьмы, как кваканье, звучали. Так, обогнув болото меж прудом и высохшей рекой неглубокой, предстали мы пред башнею высокой.
Песнь восьмая. Когда Данте и Вергилий увидели башню, на ее вершине мелькнули два сигнальных огня, на которые ответил третий огонек с болота, и к путникам бесшумно примчался на своей ладье Флегиас. Они садятся в ладью и переплывают через болото Стикс, но по пути перед ними возникает из воды тень флорентийца Филиппа Ардженти, который хочет опрокинуть ладью, но его отталкивает Вергилий. Поэты плывут далее и среди страшных криков достигают адского города Дис, окруженного башнями, из которых вырывается огонь. Они пытаются войти в город, но сонмы падших ангелов преграждают им путь. Вергилий берется один пройти через ворота адского города, оставив по приказанию грешных ангелов Данте. Это ему не удается, и он возвращается. Вергилий смущен неудачей, но выражает надежду на то, что к ним обоим скоро придет небесная помощь. Я продолжаю вновь повествование. Над башней той два ярких огонька блеснули нам еще издалека, и им в ответ на дальнем расстоянии зажегся вдруг и третий огонек. Он теплился во мраке одинок. И я сказал: «Великий кладезь знанья, наставник мой, что значат те огни и кем во тьме затеплены они?» Ответил он: «За дымкою болотной ты разглядеть не можешь челнока?» Я поглядел. Стрелою быстролетной, быстрее ее и более легка, неслась ладья, и управлявший ею нам закричал: «А, в жизни согреша, явилась ты, преступная душа! Обманут ты надеждою своею», — сказал поэт. «Пришли мы, Флегиас, лишь для того, чтоб переправил нас ты на берег зловонного болота». Как человек, лишившийся чего-то, к чему давно стремился сердцем он, так Флегиас издал тяжелый стон. Когда же я и мой учитель сели, то погрузилась глубже, чем доселе, ладья его под тяжестью моей. Пока гребец лишь находился в ней, она в воде сидела неглубоко. Не бороздя безмолвного потока, неслась она. Теперь же по воде струился след, подобный борозде. Вдруг, вынырнув над мертвую пучиной, явилась тень, покрыта грязной тиной, и молвила: «Кто ты и для чего явился к нам, свой срок предупреждая?» Ответил я: «Пришел мне навсегда я, и вновь уйду из мрака твоего. Но кто же ты, столь видом безобразный?» Ответил он: «Скорбя я слезы лью». И молвил я: «Скорби же, призрак грязный, лицо твое я ныне узнаю». Тогда, схватясь руками за ладью, в ее края вцепился он безумно, но оттолкнул его благоразумно учитель мой, сказав ему: «Иди к проклятым псам, ревущим в дикой злобе!» И продолжал, прижав меня к груди: «Хвала душе и благо той утробе, которая тебя произвела на Божий свет! Душа твоя светла, а эта тень, в которой дух гордыни свирепствует, дух ярости и зла, терзается их муками доныне. О, сколько тех, кто прежде был велик, князей, вельмож, надменнейших владык, влачатся здесь, подобно жалким гадам, среди болот в грязи, дышащей смрадом! Но прежде чем достигнем мы конца, — промолвил я, — паденье гордеца увидим ли, чья тень в гиену канет? «Когда ладья у берега пристанет», — ответил он. И мысленно Творца благодаря, я видел, как умчала безумного толпа других теней. «Филипп Арджентий!» — слышалось в ней. «Сюда его!» И зубы, словно жало, в себя вонзив, он тело ими грыз. Вдруг издали донесся вопль ужасный. И молвил мой наставник: «Это Дис, мучений град проклятый и несчастный». И молвил я: «Учитель, в глубине долины той я вижу стены башен, как будто бы пылающих в огне». Ответил он: «Неугасим и страшен им придает багровый отблеск он, их окружив кольцом со всех сторон. Минуя рвы, мы приближаться стали к твердыням тем, что вылиты из стали казались. Достигнув адских врат, — сказал гребец, — мы к берегу пристали. Идите же!» И ужасом объят, увидел я мятежников, восставших на Господа Всевышнего и павших сюда с небес, как ливень или град. И демоны воскликнули надменно: «Кто из живых решился дерзновенно войти сюда, где царство мертвецов?»
и дал понять мудрейший из певцов, что втайне им желает молвить слово. Но демоны ответили сурово: «Вступи один в таинственный предел! А кто с тобой сюда явиться смел, пускай один вернется, если может!» И ужас мной мгновенно овладел. «Кто выбраться отсюда мне поможет?» «Наставник мой», — промолвил я с мольбой, — «семь раз в пути я был спасен тобой. Не покидай в тяжелом затруднении меня и впредь. И если доступ в ад нам воспрещен, пойдем со мной назад». Ответил он: «Имеем дозволение от Господа. Не бойся же преград и жди меня с надеждою глубокой». Так говорил мне с ласкою поэт. Он отошел, и в скорби одинокой остался я. Боролись да и нет в душе моей. Что молвил адской своре наставник мой, не ведаю того. Но видел я, не пропустив его, захлопнулись врата пред ним. И вскоре вернулся он с унынием во взоре, с нахмуренным челом, и произнес: «Кто предо мной в обитель вечных слез закрыл врата? Но не смущайся, ведай, что искус тот я выдержу с победой. Мятежников отвага не нова. Случилось так пред первыми вратами у входа в ад, где грозные слова написаны зловещими чертами. Там демонов отчаянный отпор был побежден могучими врагами, и с адских врат навеки пал затвор. Но чувствую, что некто вслед за нами спускается с горы через проход и крепости для нас откроет вход». Песнь девятая. Вергилий и Данте, устрашенные, стоят перед закрывшимися вратами адского города Диса. И Вергилий рассказывает о том, как он уже спускался в самый нижний круг ада. В это время на вершине башни появляются три фурии — Мегера, Алекто и Тизифона, которые раздирают себя когтями тело, призывая в то же время Медузу для того, чтобы она вместо Тезея отомстила Данте. Вергилий закрывает своей рукой глаза Данте, чтобы он не видел Медузы, так как за этим обычно следует ослепление. Начинается страшный вихрь, души грешников волнуются. На гребнях волн Стикса появляется архангел Михаил, вооруженный мечом. Он поднимает свой жезл и открывает перед поэтами врата, ведущие в Дис, в котором наказываются еретики, сектанты и неверующие в Бога, заключенные в огненные могилы. Это шестой круг ада. «Наставника, увидев моего бледнеющим, я стал бледней его. Остановясь и устремляя взгляды в густую мглу, прислушался поэт. «Низвергнем мы и сокрушим преграды», — промолвил он. «А если нет? Но помощь нам обещана, чего же так медлит он?» И с чувством тайной дрожи прислушивался я к его словам, зловещий смысл угадывая там. Я попросил учителя и друга из первого вступительного круга, где грешными надежда навсегда утрачена, спускался ли сюда хотя один. Ответил он: «До ныне немногие спускались к долине, где мы стоим. Однажды я сходил. Эрикто, злой волшебницей, был я послан в круг, где мучится Иуда,
и должен был я вывести оттуда одну из душ. Он в самой глубине расположен, и путь известен мне. Болоты же, исполненные смрада, оградою являются для града, куда войти без бою нам нельзя. Он говорил и многое другое, но я глядел на пламя роковое, которое взвивалось, грозя над башнями, и озаряло стены. Явились там три фурии гиенны, имевшие свирепых женщин вид. Их мощный стан был гидрами обвит, не волосы им падали на плечи, но кольца змей. И мне такие речи вещал поэт. Ты видишь, Эвменит, царицы плача, верные рабыни, все три. Вон ту Мегерою зовут, вторую же Алекта, посредине увидишь ты и Тизифону тут. Он замолчал, они же с диким криком царапали себе лицо и грудь. И в ужасе склонился я великом на грудь певцу. Я не дерзал взглянуть. Они меж тем взывали исступленно. «Горгона к нам! Тезею неуклонно за дерзкое вторжение отомсти!» И мне сказал учитель: «Отврати лицо свое, закрой руками очи. Кто увидал Горгоны страшный лик, прибудет тот навеки в царстве ночи». И собственной рукою в тот же миг глаза мои закрыл он для спасения меня от зла. Сокрытое значение и тайный смысл последних этих слов поймут ли те, кто жаждет поученья? Из глубины бушующих валов тем временем пронесся на просторе зловещий гул, потрясший берега. Так ураган, как будто на врага, ударя вдруг, в садах и темном боре ломает все, от ветвей до плода, и пастыри, пугая и стада, со всех сторон вздымая прах летучий, несется вдаль надменный и могучий. И молвил вождь: «Теперь гляди туда, где гуще мгла, и ты увидишь души преступные, которые, дрожа, спасаются, как жабы от ужа, пред ангелом, идущим, как по суше, через грязный стикс, не замочивши ног». И ангел шел. Величественно строг он отстранял руки своей движением густую мглу. Я с благоговением пред ним челом в смущении поник. Как гневен был его прекрасный лик! Достигнув врат доселе неприступных, он поднял жезл, и те раскрылись вмиг. И молвил он: «Изгнанников преступных мятежный род! Как пробудиться в вас могло опять стремление к крамоле? Противиться дерзаете ли воле мятежников, каравшей много раз? Не в первый раз удары вам наносит всесильный рог, и Цербер, адский пес, следы борьбы досель на шее носит». Он эту речь спокойно произнес и вновь пошел дорогой обратной, как человек, что в мысли погружен. Подкреплены той речью благодатной, в проклятый град, который населен виновными, вошли мы без преграды. Куда бы мы ни устремляли взгляды, я видел плач и скорбь со всех сторон. И как холмов волнистые извивы вздымаются уроны берегов, Блисарля, там, где сонные ленивы, текут струи, так, словно ряд холмов, но более печальные и унылы, виднелись тут раскрытые могилы. Везде огонь змеился меж могил, пылающий сильнее, чем пламя горна. Гробницы он охватывал упорно и до красна их камень раскалил.
Разверстыми стояли эти гробы, и вопли мук, отчаяния и злобы неслись из них. «Учитель, велики, — промолвил я, — несчастных преступления!» Ответил он: «За мерзость лжеученья казнятся здесь огнем еретики и все, кто шел дорогой их бесславной. Раскалены, но в степени неравной, гробницы их, где каждый заключен из грешников». И, молвив это, он вдруг повернул и правой стороною среди могил пошел вперед со мною. Песнь десятая. Проходя среди огненных могил шестого адского круга, Данте спрашивает Вергилия, может ли он увидеть заключенных в этих могилах. Вергилий говорит, что открытые теперь могилы закроются в день страшного суда в Иосафатовой долине, и что в них похоронены последователи учения Эпикура. В это время из одной могилы появляется призрак Фринате дель Уберти, говорящего о борьбе гвельфов и гибеллинов. За ним показывается Кавальканти, отец друга Данте Гвидо Кавальканти, приходящий в отчаяние от предположения о смерти сына. Фарината продолжает говорить о своей любви к отечеству и подвигах, совершенных им для его спасения, и предрекает Данте его изгнание из Флоренции. Выслушав все это, Данте, смущенный, возвращается к Вергилию, напоминающему о Беатриче, которая должна указать путь к вечному блаженству. Затем оба поэта отправляются в центр города Диса, в глубокую долину, наполненную ужасными испарениями. «Так узкою тропою проходя, вослед ему я вопросил вождя: о высший ум, твоей покорен воле, я странствую с тобой из круга в круг. Гробницы всех лежащих в этом поле открыты нам, и стражи нет вокруг. Могу ли со словом к теням обратиться?» Ответил он: «Гроба должны закрыться, когда сюда тех души прилетят, чей прах лежит в полях Иосафата. Вот Эпикур, прославивший разврат, учение которого гласят, что с телом дух погибнет без возврата. Здесь из могил узнаешь обо всем, что спрашивал, и многое, о чем ты умолчал». «Учитель, — прерывая, воскликнул я, — молчу лишь потому, что, следуя завету твоему, тебе во всем открыться не дерзая». «Остановись, тосканский гражданин! В речах своих ты скромен и прекрасен. Ты родины благословенный сын, который я был некогда опасен!» Со дна могил раздался этот крик, и в страхе я к учителю приник. Но он сказал: «Смотри же, Фарината перед тобой! Его от головы до пояса увидишь ты». Увы, он предстоял, прославленный когда-то моим очам. Его надменный взгляд с презрением взирал на самый ад. Когда к нему приблизились мы оба, о краткости в беседе с ним певец напомнил мне. И дух спросил из гроба: «Кого зовешь ты предками, пришлец?» Я отвечал поистине, и брови свои подняв, он вымолвил: «Всегда разъединяла личная вражда твой род со мной. Лилось немало крови в боях, и сам я дважды на войне их поражал. пришлось дважды мне их присуждать к изгнанию.
«Фарината», — ответил я, — «они возвращены, а ты в огне томишься без возврата».
Но тут с другой поднялся стороны печальный дух коленопреклоненный. И, убедясь, что я один пред ним, сказал в слезах отчаянием томим: «Ты, гений величием вдохновленный, проникнул в мир незрячий и немой. Скажи, зачем мой Гвидо не с тобой?»
«Я прихожу не собственную властью», — несчастному отцу я отвечал. «Со мной певец, которого, к несчастью, не оценив твой Гвидо, презирал. Я знал, кто был со мною говорящий, но, услыхав из уст моих ответ, он поднялся, испуганный, дрожащий, как презирал. Так значит, больше нет его в живых? Сияние денницы не видит он?» С печалью без границы он вопрошал в лице моем судьбу, но, увидав, что медлю я ответом, он замертво упал в своем гробу.
Другой же дух, присутствуя при этом, глядел на все и, оставаясь тверд, проговорил несокрушимо горд: «Мой славный род в изгнании, на чужбине, и мысль о том невыносимей мне, чем эта казнь в пылающем огне. Но не блеснет лучистый лик богини полсотни раз, как в чуждой стороне изгнанью ты подвергнешься в кручине. За что твой род преследует меня в семье моей?»
«Кровавая резня близ Арбии в народе не забыта», — ответил я.
«Но я не без причин в сражение шел», — тосканский гражданин ответил мне.
«Зато лишь я один Флоренцию отстаивал открыто».
«Пускай твои потомки обретут покой и мир», — сказал я Фаринате. «Но мысль мою освободи от пут. Сподобившись прозрения благодати, в грядущем ты читаешь о судьбе людей и стран. Неведомо тебе лишь то, что есть», — ответил он в волнении. «Подобно тем, чье ослабело зренье, мы видим все, что издали от нас. Ближайшее для дальнозорких глаз невидимо, и если перед нами закроются грядущего врата, то взоры нам объемлет темнота». И молвил я дрожащими устами с раскаянием: «Собрату твоему, который здесь расспрашивал о сыне, ты возвести, что сын его до ныне живет еще. О чем сказать ему я не успел сомнениями томимой, которые разрешены тобой». Но тут певец позвал меня с собой, и я просил, чтоб вождь непобедимый мне краткими словами объяснил, кто были те, чью участь он делил. Ответил он: «За этой стеною и Фридрих сам, и кардинал со мною, я тысячи других не назову». Задумчиво склонив свою главу, к поэту я приблизился уныло. Он вопросил: «Что разум твой смутило?» Я повторил услышанную речь, и молвил он, стремясь предостеречь меня от зла: «Все то, что возвестила героя тень, ты в сердце сохрани. Какие ждут тебя в грядущем дни, узнаешь ты из уст безгрешно чистых избранницы. Очей ее лучистых небесный взор всевидящ
и глубок. И дальше он меня с собой увлек. И позади, оставив эти стены, тропинку спустившись вдоль горы, направились мы в самый центр Гиенны, где смрадные клубились пары.